Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня предлагаю обсудить очень важную тему для нас всех. Это репродуктивное здоровье населения нашей страны. Да, будем говорить не только о Москве, а всей нашей стране. Что происходит? Какие факторы вообще влияют на это самое репродуктивное здоровье? Как его сохранить, ну и вообще вырастить здоровое поколение? Вот об этом мы давно говорим. Президент наш говорит, что нужно и повышать и демографию, чтобы у нас больше было детей, полноценных семей. Поэтому, кстати, сегодня затронем роль мужа и отца семейства, потому что без этого никуда. Семья – это сейчас самое главное, что у нас есть. Так вот, на все вопросы, интересно, какие-то данные нам сегодня расскажет наш гость, главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии имени Лопаткина в МИЦ имени Герцена, профессор Олег Копалихин. Олег Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наташа.
Давайте сразу начнем с азов. Итак, репродуктивное здоровье сегодня и сейчас – это что?
Ну, это будущее наше, это наша, скажем, перспектива, потому что в своей работе «Общество социальной справедливости» наш президент сказал, что для России, которая занимает самую большую территорию в мире, вопросы демографии являются одними из наиболее, ну, скажем, главных, точнее, я вам сказал, самыми главными проблемами, потому что при той огромной территории и при тенденции к уменьшению населения для нас вопросы демографии не просто очень значимые социальные вопросы, это вопросы национальной безопасности.
Это наше выживание, самое главное, вообще Российской Федерации. Чем больше людей, полноценное здоровое общество, это же самое главное, что здоровое. Поэтому коснемся вопроса бесплодия, к сожалению, который растет. Но, смотрите, Петербургский экономический форум только завершился, да? Много интересного было сказано, и такая грустная новость, я бы сказала, что на 20% за 3 года у нас снизилась рождаемость в России. Почему такое происходит?
Вы знаете, мы уже сказали, что мы единственная страна мира, которая при формировании своего градуса ВВП, то есть основного валового национального продукта, за счет которого, в общем-то, все отчисления, в том числе и социальные, на здравоохранение, на обучение, ну, на все социальные нужды в нашей стране формируются за счет экстенсивного процесса. То есть это требует присутствия человека. И мы, в общем-то, продаем свои полезные ископаемые, то есть этим формируем свой, так скажем, валовый национальный продукт основным образом. Поэтому нам нужны люди, у нас в ряде территорий, особенно вот за Уралом, в Сибири, на Дальнем Востоке, на тысячи километров зачастую нет ни одного человека, а это нужно обслуживать и перегонные станции, значит, линии радио, и электропередач, и, в общем-то, все это требует присутствия человека. На ваш вопрос, а почему так происходит? Потому что этот процесс, если мы посмотрим на эту репродуктивную матрешку, он как бы взаимосвязан. То есть репродуктивный потенциал обеспечивается составляющим репродуктивного здоровья, репродуктивных потерь и репродуктивного поведения. Вот если мы посмотрим, где наши были основные затраты, когда мы, в общем-то, старались и в течение последнего времени, и до этого предпринимать действительно очень серьезные усилия, они у нас были в области репродуктивных потерь. И мы действительно достигли исторического минимума. Это большая заслуга нашего государства и, в частности, нашего Министерства здравоохранения, лично министра, который действительно, значит, вот путем тщательного контроля, максимального, значит, что называется, участия во всех проблемах региональных, значит, внимание к этой теме на самом высоком уровне как внутри министерства, так и доведение этой информации до первых лиц. мы смогли действительно добиться очень хороших успехов. Мы, значит, практически вышли на исторический показатель, такого никогда не было, мы сократили младенческую материнскую смертность. Это исторический минимум. То есть у нас сейчас фактически младенческая материнская смертность находится в показателях лучших стран мира, и, значит, мы сегодня, в общем-то, этот показатель по ряду регионов продолжаем снижать. То есть там явно очевидные успехи. И эта проблема, как бы, значит, решение этой проблемы зависит, в общем-то, на 90% именно от состояния медицинской помощи. Но так как, если мы посмотрим на совокупную составляющую, действительно, то коэффициент рождаемости у нас, несмотря на, казалось бы, такие успехи в области борьбы с репродуктивными потерями, продолжает уменьшаться. То есть результативная составляющая увеличения народонаселения, которая, в общем-то, нужна нашей стране, о чем говорил президент, и вот действительно вы правильно отметили данные Петербургского форума, об этом же говорят, она у нас, к сожалению, продолжает быть не такой, которой бы нам хотелось бы. Да, да. Вот. И вот этот вопрос, он имеет под собой ответ.
Угу. То есть сейчас, мне кажется, это самый главный вопрос будет, и как его решить, что самое главное. Это тут упирается как раз во многие факторы по репродуктивному здоровью. Их достаточно много. Давайте еще раз перечислим, чтобы все знали, что это факторы не только там, поддержка семей, да, и материнский капитал, кстати, про отцовский капитал тоже скажем, но это факторы, которые идут из семьи, где живет и воспитывается ребенок.
Да, абсолютно верно. То есть даже вот если мы посмотрим вот на эту составляющую, как бы, которая определяет демографию, то она состоит из репродуктивного здоровья, то есть возможности людей иметь столько детей, сколько им бы хотелось. Как мы уже сказали, вот репродуктивных потерь, это как раз младенческая, материнская смертность, аборты, то, что приводит к уменьшению в том числе и рождаемости народонаселения и возможности эффективно, в общем-то, потом обеспечить, в общем-то, здоровье этих людей, которые родились, если они родились нездоровыми. И, естественно, это вот репродуктивное поведение, то есть желание иметь детей, желание заводить семью. И здесь, конечно, вопрос требует отдельного, там, скажем, внимания и, да, наверное, акцента на этом. Поэтому если мы, вот скажем, о первой составляющей, репродуктивном здоровье, то здесь оказалось за последние 55-60 лет произошли принципиальные изменения сейчас в обществе. И сейчас, так скажем, причины, которые приводят к нездоровью, начинаются значительно раньше, чем человек на это обращает внимание. И в основном они связаны с образом жизни человека. То есть вот как и в патологии общего нездоровья, здесь важны и инфекционные заболевания, и неинфекционные заболевания, то есть которые человек, в общем-то, на, может быть, 70-80% приобретает благодаря своему образу жизни. Только вот в репродуктивном здоровье это еще больше. Mm-hmm. Это, наверное, 90%.
90%.
Да. И начинается это как раз вот с того, что мы говорим, молодые люди, значит, начиная свою жизнь, взрослую жизнь, как им кажется, допускают целый ряд таких системных, ну, что называется, наверное, каких-то нарушений, которые, в общем-то, и потом приводят к этому репродуктивному нездоровью. Сейчас возраст сексуального дебюта для девушки, если так можно сказать, угу, составляет 15-16 лет. Ну, это в среднем. По данным академика Баранова, исследование проводилось в Московской области, возраст сексуального дебюта у 20% составлял 12-14 лет.
Это же ребенок еще.
Да-да-да. Ну, на самом деле, не такой уж и ребенок. Вот. И было несколько половых партнеров. А возраст вступления в брак, наоборот, растет сейчас.
Сейчас не торопятся. И да, семью заводить 40 лет.
Да,
сейчас
да,
же
да,
технологии позволяют.
Да, сейчас
как
для,
об этом говорят.
Сейчас для девушки, или, правильно сказать, для женщины, этот возраст составляет 24-26. Ну, это в среднем. Для многих старше значительно. А для молодого человека 26-29. А теперь смотрите, это молодые люди, активно живущие половой жизнью, без целеполагания создания семьи, поэтому хламидии, микоплазмы, уреаплазмы, гарденеллы, цитомегаловирус, вирус герпеса, вирус папилломы человека, который сейчас доказано вызывает рак шейки матки, рак гортани, рак прямой кишки и, в общем-то, вызывает последующую, так скажем, вовлеченность, прежде всего, молодых людей вот в эту онкопроблематику, в том числе и репродуктивную проблематику, как раз зависит от образа жизни. То есть мы зачастую имеем результат тех болезней, в которых человек, в общем, зарабатывает сам. Вот, поэтому, естественно, вот эти факторы, которые влияют на такую вот, что называют, заболеваемость, они налицо. Для молодых людей возраст вступления в брак еще выше, соответственно, к этому моменту есть и неинфекционные заболевания, связанные с употреблением, значит, алкоголя, курением, значит, ну, в общем-то, нездоровым питанием, гиподинамией, ну, естественно, накапливаются те или иные так называемые вредные воздействия со стороны окружающей среды. Чем старше человек становится, тем больше у него этих воздействий. Соответственно, токсические проявления, они, прежде всего, затрагивают репродуктивную сферу. То есть человек должен понимать, что с возрастом, естественно, качество его репродуктивного материала, так если можно сказать, лучше не становится. Поэтому надо стараться делать вовремя. Но сегодняшнее общество, оно как бы, ну, с одной стороны, может быть, недостаточно информировано об этом, но, с другой стороны, недостаточно мотивировано теми, наверное, социальными инструментами, ну, прежде всего, естественно, состоянием внутреннего самого человека, это так называемым формированием ядра личности, которое формируется именно в семье. Вот. И вот это все приводит, к, так скажем, к репродуктивному нездоровью. А это будущее наше. То есть будущее, будем ли мы на этой земле или не будем. Если не будет у нас детей, не будет у нас продолжения, то, в общем-то, человечество исчезнет. И бы сказано было, плодитесь и размножайтесь.
Да, Олег
это главное.
Но получается, вот два человека встречаются с такими букетами уже, с хроническими заболеваниями, с нелеченными заболеваниями, и получается, какое поколение? Либо его нет, либо, к сожалению, ребеночек рождается родной, ой, больной. И получается, там целый букет заболеваний, это инвалид, новый инвалид, которому нужно помочь социализироваться, это очень-очень тяжело и для родителей в том числе. Поэтому, смотрите, вот я сейчас вот слушала вас и думаю, что вообще необходимо, конечно, ввести, может, Минобр что-то скажет по этому поводу, ввести какую-то специальную дисциплину, чтобы хотя бы объяснили не только, что такое семья, ячейка общества и прочие какие-то моменты, да, это важно, но и объяснили, как следить за своим здоровьем. Если ты хочешь, чтобы у тебя были дети и здоровые дети, то, друг, мальчик, делай это, девочка, делай то. Я не знаю, права или нет, но мне кажется, вот то, что у нас какой-то информационный вакуум в этом моменте, это есть. Об этом нужно кричать на каждом углу, чтобы мужчины же и молодые люди стесняются, да, если, допустим, папа чем-то болел, или вдруг он что-то подцепил. Что у нас? У нас самолечение. У нас идут в аптеку, и с фармацевтом те же мальчики советуются. А чем мне полететь? Я вот подцепил вроде бы что-то. И это самолечение. Это хроническое заболевание. Вот что по этому поводу можете сказать?
Ну, вы знаете, вы, конечно, абсолютно правы. Дело в том, что, естественно, уровень, скажем, знаний молодых людей о том, что, ну, то, что мы называем социальные гены, то, что мы называем гены здоровья, именно с точки зрения того, что называется «не дать заболеть»,
да,
оно требует, естественно, действительно такого серьезного внимания. И этому сейчас посвящено направление, которое активно развивается в Министерстве здравоохранения. Лично сама министра это курирует, заместитель министра Сологай Олег Олегович и Вероника Игоревна очень большое внимание этому уделяют. Это так называемое направление общественного здоровья. Именно вот эта новая тенденция в министерстве у нас, которая направлена на то, чтобы не дать заболеть. Мы сейчас научились достаточно хорошо, используя высокие технологии, помогать людям, когда уже случилось заболевание. А как не дать заболеть? Что нужно делать? Потому что это намного эффективнее и с точки зрения экономики, естественно, но самое главное, с точки зрения результата, что болезнь легче предупредить, чем лечить запущенные последствия.
Вот именно, это самое главное. По поводу репродуктивного здоровья еще коснемся. В принципе, все эти факторы мы знаем прекрасно. Оно у нас в каком состоянии? Вот если так, по России такую цифру привести, либо какое-то удовлетворительное, либо нет, либо мы на пути к лучшему. Можно что-то сравнить, что было, что стало?
Ну, Ну, вы знаете, мы на пути к лучшему, несомненно. Очень много было сделано. Я сказал, что мы достигли действительно очень хорошего результата, и этому было посвящено целый ряд программ, в том числе материнский капитал и программы строительства перинатальных центров, когда мы обеспечивали оказание женщине помощи в самых таких трудных ситуациях. Но, с другой стороны, что такое перинатальный центр? Это родовая реанимация. Да. А зачем она как бы нужна, если роды – естественный процесс? Да вот за тем, что 77,6% женщин, которые сейчас идут в роды, они уже нездоровы, нездоровы.
Слушайте, ну что же это такое-то?
Да, как? А это вот почему? Как раз то, что мы с вами говорили до этого.
Пожинаем люди плоды.
Входят в вот этот процесс, ну, скажем, уже активной репродукции тогда, когда у них уже сформировались те или иные, значит, состояния, обусловленные их образом жизни. Ведь, наверное, 80% всего, всех проблем бесплодия, они вторичные. То есть человек с этим не родился. То есть это результат его образа жизни. Использование вот то, что мы называем девиантным поведением, да, особенно среди мужчин, ну, так скажем, мужской части. И, к сожалению, вот ну, таким вот тоже состоянием, которое возникает в результате различных, так скажем, проблем с репродуктивными, с репродукцией у женщин. Вот, потому что не вступая, ну, скажем, в репродуктивный процесс раньше, женщина вынуждена, естественно, принимать контрацептивные средства. Это тоже не помогает состоянию здоровья. Женщина, естественно, живя половой жизнью, имеет те или иные, так скажем, состояния, в том числе и делают аборты. Это тоже сейчас обусловлено не просто тем, что вот мы сейчас говорим о том, что это плохо. Да все понимают, что это плохо, но делают, потому что так вот такова жизненная ситуация. Вот. Но она, если мы посмотрим корни этой жизненной ситуации, в чем они, почему это так, хотя человек понимает, что это плохо. Я думаю, что если мы возьмем 90% девушек или женщин, никто бы не хотел их этого
делать. Нет, конечно. Но от мужчин тоже много зависит.
Естественно.
У нас все любят на женщину свалить, да, да, что да, это у нее проблема, да, а у мужчин все хорошо.
Да,
у нас.
Конечно, конечно. Но это вот как раз проблемы образа жизни. Если бы люди, имея, ну, так скажем, цель такую или миссию, понимали, что главная миссия – это все-таки семья, тогда и не только, вы правильно сказали, не только со стороны женщин, но и со стороны мужчины, и в мужчине самое главное, наверное, ответственность за эту семью, соответственно, ответственность за женщину, я думаю, многие проблемы бы, ну, не то, что даже многие, а большинство проблем, которые сейчас вот у нас стоят, в том числе и уже имеют социальное отражение, там, дефицит молодых людей, вот, те или иные возникающие с этим проблемы экономические, они связаны именно вот с мировоззрением людей, да, 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 с ядром да. личности. А это как раз формируется вот в семье. Затем это должно, естественно, быть поддержано социальными инструментами, то есть которые бы обеспечили возможность развития тех или иных позитивных тенденций уже в школе, значит, со стороны общества, и негативного отношения, то есть не модно, да, вот те или иные тенденции, которые должны быть со стороны общества, ну, в том числе и отрицательно влияющие на состояние репродуктивного здоровья нашей молодежи, они должны обществом, ну, в общем-то, не поощряться. Ну, например, курение или алкоголь.
Да, 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 да.
И сейчас вот, например, если мы посмотрим те программы, где они были успешны, была создана общественная такая негативная атмосфера людям, которые, ну, вот, так скажем, подвержены этому девиантному поведению, которые курят, которые, значит, вот, ну, скажем, употребляют этот, скажем, наркотики. То есть это вот такие люди, они были в таком вот, ну, скажем, в такой стигме общественной, да, то есть они на средствах массовой информации показывались как неудачники, как люди, которые вот, ну, не, действительно не достигли чего-то. И возникает отрицательный образ. А молодежь очень здорово формируется именно подражательно-поведенческие какие-то тенденции. Ведь сейчас не секрет, что молодежь клиповое сознание. И
да.
вот, к сожалению, это, ну, это
но
надо
это
учитывать.
Тренд, это уже
это
как-то
надо
вот,
учитывать,
да.
да.
Сейчас все, Инстаграм, соцсети, он посмотрел. Но, кстати, вот я смотрю, что, к сожалению, да, многие говорят, я сама вижу, но у нас общество вообще уже в мире, общество потребления. И там девушка, заходя в Инстаграм, смотрит, или там мужчина, там домохозяйки, все-все там мамы покупают что-то, что-то продают, что-то где-то, чего-то. А, но, Олег Иванович, опять же, да, общество потребления, но вот я сама смотрю, да, по своим подругам, знакомым, очень много семей стали многодетными и становятся. То есть вот это меня радует, потому что если буквально лет даже 20 назад, да, я когда подростком была, к сожалению, 90-е годы наши, которые, это и демографическая яма, все, что хочешь оттуда, и много и бесплодных, я уверена, пар, и мам, и, ну, как бы, которые сделали ЭКО и прочее, все идут оттуда, потому что там у нас ситуация была такая жесткая. Сейчас мы понемногу выплываем. И, поправьте, по-моему, 2006 год самый у нас был пик рождаемости.
Да, ну, у нас были достаточно хорошие показатели, отсюда у нас, в общем-то, рост был достаточно такой значительной перспективы. Потом, конечно, это стало сниже, ниже, ниже. Сейчас вот мы видим отрицательную тенденцию.
Но все-таки многодетная семья сейчас, я просто хочу сказать, это модно. То есть, если два ребенка, это да, три – это здорово. То есть, ну, я среди знакомых, опять же, сужу, что...
Да, такая тенденция на самом деле есть, и она меняется. То есть, в обществе люди начинают понимать, что, ну, будущее у нас, наверное, все-таки в этой стране. А раз в этой стране, то мы должны понимать, что дети – это не просто нагрузка, это инвестиция. Но, естественно, как в любую инвестицию, в нее надо вкладываться. Поэтому, если мы вкладываемся в детей, это наиболее верная инвестиция, которая точно, там, условно говоря, сработает. Но только, опять-таки, нужно постоянно ей заниматься. Еще раз, вот возвращаясь в какой-то мере к тому вопросу, о котором мы говорили, если мы хотим, чтобы наши дети делали так, как мы этого хотим, мы должны сами это делать. Иначе, сколько бы мы им ни говорили, дети будут делать то, что мы делаем. Вот это очень важно. И это должно быть на всех уровнях. Как со стороны, прежде всего, семьи, поведения в семье. Естественно, вот здесь как раз вопрос стоит о наличии полных семей.
А у нас, что, кстати, статистика,
да,
есть.
У нас,
лично,
сожалению,
мне кажется, очень много мам-одиночек.
Очень много одиночек, мам-одиночек. И вот этот вопрос тоже очень важный. Ответственность мужчины. Как же мужчина оставляет женщину с ребенком? Же его ребенок. Он должен подумать, ну, а кому он еще нужен, этот ребенок?
Так еще бегают от алиментов,
если,
не помогает.
Если он ему не нужен, тогда как мы можем возмущаться тем, что потом через какое-то время мы сами никому не нужны? Ну, понятно, если мы оставили своих самых близких, женщину, которая за тобой пошла, которая тебе родила ребенка, этого ребенка, который, в общем-то, ну, твой ребенок-то, значит, это за него ответственный. А зачем ты это живешь? Что ты сам по себе? Какая у тебя миссия? Это же, ну, не стоит ведь, наверное, жить для того, чтобы посредничать между продуктовой лавкой и, извините, значит, туалетом.
Да.
Вот, поэтому вот очень важный момент. Вот это состояние миссии для мужчины очень важно. Мужчина оценивается как мужчина именно по одному из таких, наверное, основных факторов. Их на самом деле несколько, но основным фактором мужчины является именно ответственность. Вот если вы видите ответственного мужчину, ищите все остальное хорошее, найдете. Если видите безответственного, ищите все остальное плохое и опять найдете.
Вы слышите главный сайт от Олега Ивановича, главного репродуктолога? Девушки, женщины, прислушайтесь. Сразу, это первый показатель.
Да, это характер, понимаете?
И уже на первых свиданиях надо,
конечно,
задавать определенные вопросы,
конечно,
чтобы,
конечно,
знать, и, что ждет в будущем.
Конечно, и, конечно, вот это должно, естественно, со стороны общества тоже стимулироваться. То есть общество людей, которые имеют цель. А для, ну, еще раз говорю, для мужской части населения это очень важно. Поэтому, конечно, для мужчин важна и работа, важны социальные лифты. Понятно, что в обществе существует 5-7% людей с сильной половой конституцией, которые, ну, невзирая на все те или иные там процессы, которые все равно они пробьются, они добьются, так скажем, своего назначения или своей цели, а всем остальным надо помогать. Должны быть социальные институты, помогающие основной массе и, прежде всего, мужского населения.
Вот мы про мужское население мало говорим, Олег Иванович. У нас как что? Репродуктивное здоровье сразу женщины. Про мужчин нет. Мужчины у нас как бы к урологам, андрологам стесняются ходить, честно говоря. Почему стесняются, не знаю, не приучили, наверное. Вот об этом как раз образование говорили, что молодые люди не самостоятельно где-то там чего-то лечили, если вдруг, не дай бог, что, а приходили к врачу. То есть вот диспансеризация уже входит же, пожалуйста, уролог-андролог, как узкий специалист, если вдруг терапевт назначил что-то не то. Но стесняется, у нас переживает по этому поводу. Так, про другие какие-то вопросы важные мы поговорим чуть позже, после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач.
программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, Олег Иванович. Вот в Совете Федерации, ну, это не такая свежая новость, но тем не менее, предложили обследовать молодоженов на бесплодие. Вообще, как эта инициатива, да, если будет принята, будет влиять? Будет ли она влиять? Как подействует? И надо ли вообще это начинать? Потому что мы как раз до эфира с вами говорили, я думаю, так, ну вы меня уже поправили, что это все будет анонимно. Если женщина узнает, что проблемы с репродуктивным здоровьем ее мужчины, да, может быть, она и не пойдет замуж-то за него.
Ну, вы знаете, как показывает статистика, это ведь не только в нашей стране. В общем-то, конечно, правда вообще всегда в этом случае, ну, она открывается рано или поздно. Во-вторых, вот вы действительно сказали, что в Совете Федерации обсуждался вопрос, именно вопрос мужского здоровья, активного социального долголетия, именно как фактор, определяющий женское здоровье, потому что, как показывает исследование, вот сейчас в Кливленде, например, проведены исследования более 100 тысяч женщин, 100 тысяч, у которых были те или иные проблемы с, во время, ну, до беременности. И потом беременность стала развиваться с такими значительными нарушениями. У большинства из них, значит, выявлена была прекариотная инфекция. То есть инфекция, которая передается половым путем. Это хламидийный процесс, вот вирус папилломы человека и так далее. И тогда плацента прикрепляется фрагментарно. Вот вам и рождение ребенка с низкой массой тела. Вот вам и необходимость высоких технологий, которые, ну, обеспечивают такое рождение. Значит, женщина просто не родит, она, ребенок умрет, и она, возможно, не выживет в родах. А отторжение плаценты у таких женщин шло к ускованиям, то есть кровотечение в родах. Вот вам и необходимость затрат огромных на этот, казалось бы, естественный процесс. То есть мы боремся со следствием, бьем по хвостам. А причина, она как раз вот в этом образе жизни, поведении людей, понимаете? Поведении в течение там 10-15 лет, когда большинство-то людей уже и забыли о том, что когда-то вот были какие-то там нарушения, в том числе, может быть, и жалобы, а потом прошло 10 лет, и уже человек-то об этом не думает. И потом репродуктивные...
Забыл, все
да,
хорошо.
Проблемы, они же не болят, как, например, болит желудок, там или еще что-то. Это не болит ничего. Просто человек, ну, вступив вот уже в такие отношения, значит, в браке, вдруг понимает, что через несколько лет у него нет возможности иметь детей. А это все результат того, в прошлого. И, как показывает практика, если у женщины в среднем, вот по статистике, 1-2 половых партнера, конечно, но их есть сейчас и больше, намного больше, но у мужчины 4-6. И, естественно, если по женщине существует федеральная система внимания, у нас достаточно хорошая система внимания к проблемам и наблюдения за женщинами. Это трехуровневая система акушерства и гинекологии, это проблема женских, это система женских консультаций и так далее. То по мужчинам-то нет федеральной системы
вообще
внимания. Нет,
и поэтому получается, все как-то это,
да,
тихо,
получается
скромно.
Некое худое ведро, да. Где мы... Значит, наливаем, и все выливается. И, естественно, женщина не может быть в этом случае тоже сохранена в плане здоровья. Поэтому нужна федеральная система внимания, нужны системные меры со стороны государства, да, для того, чтобы в целом эту проблему решить уже на уровне рождения здорового ребенка. А здорового ребенка – здорового поколения. Здорового поколения – это здоровая нация. То есть это вопросы не просто здоровья, это вопросы, как мы говорим, национальной безопасности.
Вот, Олег Иванович, но все-таки, может быть, скоро будет, всероссийский же тут был форум отца по поводу отцовства, да, и мужчин. И предназначение, я читала и смотрела даже этот форум, было много всего интересного, и сейчас и День отца уже начинают отмечать. У нас День матери раньше был самый главный. И почему-то вот День любви и верности, да, День семьи, любви и верности, больше почему-то к матери всегда было, хотя уже обратили внимание. Главное, двое в семье, двое. И, соответственно, вот вам здоровая семья. Что нужно, и, может быть, скоро уже будут какие-то программы, потому что вот по поводу отцовского капитала, про который вдруг не так давно зашла речь. Я удивилась, но на самом деле это необходима, эта поддержка. Потому что, да, материнский капитал – это здорово, все равно это для семьи, это для детей, для ячейки общества. Но у нас много, кстати, ситуаций. Я удивилась, когда стала разбираться в этой теме, что отцы с детьми остаются. и матери у нас тоже, либо, к сожалению, какое-то заболевание, сейчас много онкологии и других разных проблем, либо еще какие-то семейные обстоятельства. Отец остается с детьми, а поддержка какая вот в этом плане как раз?
Вы знаете, вопросы отцовского капитала, они, наверное, важны и прежде всего в том, что все-таки вот наличие такой явной, пассионарной, я бы сказал, мужской позиции, оно как бы армирует семью. Ну, во-первых, именно ответственность, как я сказал. И, естественно, внимание со стороны государства к этому вопросу, именно как целостному вопросу со стороны семьи, позволяет эту семью именно сохранить. И создание полной семьи, оно дает гарантированное увеличение вторых, третьих рождений. Что нам необходимо сейчас?
Так.
Поэтому нам необходима поддержка именно социальными мерами именно вторых и третьих рождений. Потому что, ну, эта статистика тоже известна, что, да, у нас сейчас позднее люди приходят к тому, чтобы родить ребенка, но они к этому приходят. В большинстве своем они к этому приходят. И они в итоге рождают ребенка. Да, конечно. С возрастом рождается ребенок, может, и не такой здоровый, потому что мы накапливаем целый ряд проблем, заболеваний, в том числе и со стороны экологии.
Да.
Вот. Понятно, что это нужно делать раньше, но такой сейчас тренд образования, изменения образа жизни, и тут очень сложно вот менять именно вот этот возраст. Хотя я думаю, что это можно делать, опять-таки, системно воспитывая, прежде всего, в семье, значимость, важность этого аспекта именно рождения детей и создания, так скажем, семьи, это можно менять, но это требует действительно длительных мер. А вот поддержка на уровне социальных инструментов именно второго, третьего рождения может позволить обеспечить достаточно быстрый эффект именно в росте наших демографических показателей. И пример этому такие регионы, например, как Сахалин, такие регионы, как Бурятия, где, в общем-то, был весьма низкий процент. И путем действия, вот, так скажем, социальных инструментов власти, в частности, вот губернатор предыдущий Сахалина Кожемяка Олег Николаевич, предпринимал беспрецедентные меры для того, чтобы, значит, семья рожала второго, третьего ребенка. Была поддержка на уровне рождения первого, а второго особенно. Была абсолютно, значит, льготное покрытие ипотеки. И потом при рождении второго ребенка человек уже не платил ипотечный процент, а при рождении третьего полностью закрывалось и само тело.
Так это нужно было распространить на всю Россию
ипотеки.
Как-то попытаться.
Ну, да, на самом деле, конечно, особенно на второго, на третьего это нужно. И сейчас президент дал такое задание, и к этому, в общем-то, на это сейчас обращает внимание, особенно Министерство Дальнего Востока. Там сейчас очень тоже прогрессивные люди, и они смотрят, как можно изменить ситуацию, особенно у нас в Сибири, на Дальнем Востоке, где у нас катастрофически не хватает людей. Катастрофически.
Ну, там на 10 километров иногда вот ближайший какой-то населенный пункт.
Да, да.
И там, то и 20, а то и 30, а то и больше.
Там сейчас разрабатываются меры, которые, в общем-то, используя лучшие практики, потому что всегда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Вот, пожалуйста, пример Сахалина. Он весьма красочный, то есть это у нас, в нашей стране, это можно было сделать, это в короткие сроки было сделано, то есть это результат. Вот. И этот коэффициент сейчас больше 2, то есть то, что нам, в общем-то, нужно для всей страны. Вот. Поэтому существуют, конечно, меры и медицинские помощи, в том числе и то, что вот вы спросили меня по поводу сертификатов молодой семьи. Это 14 регионов у нас участвовало в пилоте. По некоторым регионам есть очень впечатляющий результат, например, Амурская область.
Так.
Вот. На самом деле...
Как вообще все это проходило?
Вы знаете, проходило это достаточно, ну, как сказать, с одной стороны, так скажем, поддержана властью.
Так.
Вот, нам не приходилось, мы думали, что нам придется как-то это доказывать, обосновывать все-таки затраты.
Страны, конечно.
Причем региональность. Нет. Власть очень здорово это поддержала. Но со стороны самих людей
так.
Зачастую тут были, конечно, вопросы, потому что, ну, ведь это же не болит. И человек говорит, а что я, почему я должен куда-то обследоваться идти, если у меня ничего не болит?
Ну, погодите,
да.
У вас, вам подарили, я считаю, что это здорово. Не нужно там идти
Ценится.
В лаборатории, сдавать все, проходить всех специалистов. Не знаю, тут уже, мне кажется, как раз в голове должна быть очень важная составляющая, что если ты женишься или выходишь замуж, ты создаешь семью, ты должен быть здоров, потому что это логично. Семья, продолжение рода, ребенок, здоровый ребенок.
Да, да.
Я, честно говоря, удивлена, потому что я была бы рад такому сертификату сходить, обследоваться, получить, причем анонимно.
Да.
Узнать, что вы правы.
Но вот это и требует сейчас большего, наверное, такого информационного, в том числе то, что мы сейчас с вами делаем, наверное, просвещения. Поэтому сейчас в Министерстве здравоохранения, как я уже говорил, есть направление общественного здоровья, где существуют региональные, муниципальные, корпоративные программы, которых активно, значит, планируется вот именно вот это вот, то, что раньше мы называли санпросвет работу, да, вводить и информировать людей.
Это самое главное.
Да, используя современные средства коммуникации и то, что сейчас дает нам интернет, ведь он дает целый ряд не только плохих, значит,
но
и хороших.
Но очень много все равно, там поковыряться, нужно разобраться.
Да. Но
просто люди должны знать, куда идти и где настоящую, правильную, нужную информацию брать.
Ну, вот, это на самом деле должна быть система. Почему? Потому что она, конечно, требует именно на всех уровнях такой стратификации социальной, чтобы были созданы, и, так скажем, все инструменты для этого, чтобы это действительно было оплачено за счет средств ОМС, что мы добились вот в этих регионах, показал свою результативность. Это должно быть хорошо проинформировано, действительно, так как тема, в общем-то, это интимная, она должна иметь персональный контакт, то есть должны быть подготовлены люди, так называемые, которые могли бы объяснить, почему это важно, если человек, допустим, задает вопросы. Должны быть сделаны достаточно информационные сайты, которые позволят, ну, человеку,
конечно,
зайти и самому почитать, там, посмотреть это. Ну и, конечно, вот должна быть массовая такая поддержка этого направления, именно здоровье сбережения. А на самом деле этот инструмент очень хороший. Он дает такое, значит, анонимное, причем каждому, значит, каждый человек, это условие, да, что это должно быть анонимно. Это должно быть бесплатно абсолютно, и это должно быть добровольно. То есть, вот, да.
Хочешь, пожалуйста, у тебя есть такая возможность.
У тебя есть такая возможность, все понимают, людям рассказывают, что да, вот те нюансы сегодняшнего образа жизни, которые там, скажем, существуют, это реальность, и поэтому, если мы хотим иметь здоровых детей, то желательно, конечно, вот, иметь возможность к этому подготовиться. То есть это такая возможность людей подготовить себя к здоровому рождению, и государство поддерживает это. Поэтому вот сертификат о молодой семье – это такое очень, ну, я считаю, перспективное, интересное, значит, направление поддержки именно рождения здоровых детей.
Вот, это важно. То есть этот пилотный проект, он свое... Будет какое-то продолжение, да, его?
Ну, мы надеемся. По крайней мере, наш министр активно это поддерживает, значит, это направление, и она дала указание подготовить нам статистические данные по... Именно то, что касается вот обследования мужской части, потому что мужчины у нас как-то выпадали. У нас даже такая статистика была там по некоторым регионам. 22 тысячи женщин стоят на учете по бесплодию, и один мужчина. Или ни одного мужчины.
Слушайте, от кого бесплодие зависит,
ну,
ребят? Мы в самом,
конечно,
начале эфира как раз об этом говорили.
Да.
Почему-то мужчина у нас так аккуратно. Ты должен содержать семью, кормить, обувать, одевать, а о своем здоровье... Мужчины что-то не задумываются. У нас все здоровые мужчины автоматически получаются.
Да, да, Наташа. И тут очень важно сказать, что, конечно, вот это сформированное в обществе, так скажем, понимание здоровья именно как того, что человек должен, ну, в общем-то, не терять, как, знаете, то, что дается нам, значит, нашим создателям, да, дается, и человек должен, в общем-то, относиться к этому тоже как к миссии. Это дано тебе для чего-то. Вот. И нужно его сохранять, как и говорят, береги одежду с молоду, так и здоровье, тем более надо беречь с молоду, чтобы не растратить его бессмысленно, и потом, в общем-то, с горьким сожалением не пытаться уже как бы спасти то, что уже спасти-то невозможно. Но на самом деле здесь не только обследование, чтобы мужчин как-то смотивировать приходить на обследование. Надо мужчин смотивировать не столько приходить в поликлинику, сколько на спортивные площадки. Надо мужчин смотивировать и в большей степени, а мужчины будут давать пример женщинам, значит, чтобы они вот избегали вот этих форм девиантного поведения. Это курение, это алкоголь, это гиподинамия. Это на самом деле намного больше влияет. И нам нужно не столько много обследованных, а хорошо леченных, сколько больше людей...
Профилактически настроенных на
здоровый образ
жизни.
Здоровых ребят.
Про ЗОЖ мы уже давно говорим.
Да, здоровых,
конечно,
ребят, которые вот будут своим примером. Ведь женщина во многом, значит, делает то, что, ну, если ей, с ней есть рядом мужчина, и она, мужчина в этом верит, она будет делать правильные вещи. И вот, вот эта роль, лидерская роль, о которой многие мужчины так, к сожалению, говорят, что у них вот женщина ее забирает, она во многом зависит от них самих. То есть, если ты будешь лидером, ну, женщина за тобой пойдет.
Конечно, еще как, потому что женщине, вот хочу сказать всем мужчинам, хочется расслабиться.
Да.
Почему у нас много сейчас карьеристок, женщин, кстати, которые потом приходят без семьи лет 40-45 на процедуру ЭКО, чтобы родить ребенка для себя. Вот о чем мы говорим? Почему? Поэтому, мужчины, вы должны быть активнее и сильнее показывать пример, что я хозяин положения и хозяин семьи, помогу всегда женщине расслабиться, потому что женщина, по сути своей, она же должна быть кем? Домохозяйкой. Она очаг должна согревать и детей воспитывать, и мужу помогать, быть поддержкой. А у нас женщина сейчас вперед, карьера, карьера, карьера. И, кстати, я много таких семей вижу, что мужчина даже, я не знаю, за рубежом мужчин много, кстати, и в Финляндии, в частности, в Германии, я обратила внимание, с колясочками, то есть дома сидят. Вот, а берут какой-то отпуск по уходу за ребенком, а женщина работает. Вот я боюсь, что, мне кажется, Россия еще не до этого не дойдет. Нет, 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 Олег Иванович, у нас все-таки в голове понемногу другое заложено и в генах наших. Все-таки женщин у нас, мне кажется, только в больших городах вот такое вот поведение активные женщины. А в населенных пунктах и немного подальше от мегаполисов все-таки там женщина это мама и жена, по большей части.
Ну, на самом деле, природа нас так и создала, в общем-то. И примеры, о которых мы с вами говорим, ну, я думаю, что, наверное, сейчас вот так всех домохозяйками не сделаешь. Может, где-то и не следует. Но то, что женщина должна быть хранительницей очага, и, главное, к ней отношение должно быть как к женщине. И тогда, в общем-то, вот эта гендерная пропорция, правильная пропорция, она будет отражаться и на самом главном, на детях. Потому что, как мы говорим, чтобы дети выросли такими, какими мы хотим видеть, в том числе и те мамы, которые вот, ну, вынуждены или в ряде обстоятельств рождают их одни, вот они все равно хотят, чтобы у них дети-то были мужчинами, если это мальчики, да, и, или девочки были настоящими девочками, вот. Но чтобы они были такими, должен быть пример какой-то. Поэтому, конечно, семьи должны быть полными. А, значит, естественно, основную часть, наверное, таких вот обязанностей, принципиальных решений должен брать на себя мужчина. Другая часть, если ее делать по-другому, но возможно, да, возможно. Но ведь мы знаем с вами пример. Когда на коровах стали пахать в войну, у них молоко пропало. То есть, если женщина становится в другую позицию, она теряет что-то более важное и значимое, что, наверное, ну, важнее для нее, и в том числе для ее здоровья, в том числе, чтобы она была счастлива. Ведь мы-то все как бы живем на этом свете еще и для того, чтобы быть счастливым, чтобы вот приходить сюда и, значит, здесь все-таки иметь такую вот позитивную миссию.
Это самое главное. Все-таки, Олег Иванович, хотела вот как раз бесплодия коснуться. Врачи, многие репродуктологи прям бьют тревогу, что очень много семей, которые приходят. Мы уже обсудили, почему они приходят с букетами заболеваний нелеченных. Семья приходит 1, 2, 3, 4 года, 5-6 лет не получается, и идут уже обследоваться. Обследоваться идут тогда полностью, что что-то не то. И вот сейчас ЭКО ведь очень развито, да, у нас в России в том числе, что очень много пар семейных приходит и эту процедуру делают, да. Скажите, пожалуйста, вот в течение, ну вот, я не знаю, с каждым годом растет тенденция, я это уже поняла, да, к ЭКО. Но все-таки с такими парами можно работать без вот... вот этой стимуляции, что ли, вот, ну, вот этого, этой процедуры ЭКО.
Ну, мы уже с вами говорили, что проблемы...
Лечатся ли они вот так вот?
Проблемы бесплодия, сегодняшнего бесплодия, которые действительно растут, это проблемы образа жизни. Они вторичные. То есть, еще раз говорю, человек с ними не рождается. И то, что мы сейчас действительно активно можем помогать людям, помогать людям в случае, если у них возникает такая проблема при различной патологии, травма, онкологическое заболевание, это действительно существует. И результаты у нас хорошие, и мы сейчас также эти результаты активно продолжаем в плане науки, практики развивать. У нас государство очень здорово поддерживает, в том числе и эти инструменты, выделено более 60 миллиардов рублей на программы ИКО, ИКСИ, которые вот заложены в национальном проекте «Демография». Но, с другой стороны, мы, конечно, понимаем с вами, что этот инструмент, он инструмент, ну, наверное, такого последнего выбора. Конечно, мы понимаем с вами, что здесь есть те самые скрытые, возможные, ну, понятно, да, если у человека не... так скажем, нет возможности естественным образом, значит, обеспечить репродуктивную функцию, то не зря же говорят, что репродуктивная функция – это некий код да Винчи, который говорит о перспективе вообще общего здоровья. То есть, если человек не может никого родить, то он, видимо, скоро умрет. И, в общем-то, это, ну, наверное, так сейчас, да, сейчас об этом очень много говорят, что у тех людей, у которых те или иные проблемы в репродуктивной сфере, целый ряд проблем ранней онкологии, раннего заболевания сердечно-сосудистой системы. Да-да, конечно, конечно.
Вот это да, слушайте.
Конечно, ведь мы же запрограммированы именно для того, чтобы воспроизводить себе подобных. И если у нас эта функция выпадает, значит, наш век вот в какой-то мере ограничивается.
А получается, мы туда внедряемся.
Что... А мы, в общем-то, я еще раз говорю, эти проблемы в большинстве своем, они проблемы, которые человек сделал себе сам. В том числе и то, что мы сейчас называем современными средствами токсического воздействия, так называемые эндогенные эндорапторы. Это и целый ряд, значит, особенностей питания современного, это так называемая урбанизированная еда, processed food, так называемый, это пластик, вода в пластиковых бутылках. Ну, масса всего того, что человек в результате своего, ну, скажем, социального существования, в результате урбанизации вот этого развития, в общем-то, общества, он приобретает. И, естественно, процесс также связан со временем. Если ты, условно говоря, ну, приходишь к деторождению в 25 лет, естественно, у тебя возможность накопить всех этих, ну, скажем, жизненных, так скажем, вредных воздействий значительно меньше, в том числе и тех, о которых мы с вами вначале говорили, в том числе и то, что связано с инфекциями, и то, что связано с различными продуктами экологии и так далее. Поэтому, конечно, мы призываем наших молодых людей заводить семью как можно раньше и рождать здоровых детей как можно раньше. Так мы были запрограммированы, в общем-то. И тогда можно будет рассчитывать и на рождение второго, и третьего ребенка. Вот. И, конечно, это в перспективе, наверное, есть самое главное.
Олег Иванович, а все-таки самый идеальный возраст для рождения ребенка в семье? Сколько должно быть маме и папе? Вот с вашей стороны.
Ну, сейчас репродуктивный возраст, он значительно, так скажем, выше, чем он был сейчас, до 49 лет, считается, репродуктивный возраст.
Ну, сейчас в 55, я иногда новости читаю, в 55-60 женщины сами рожают. Ну, я не знаю, это вообще...
Ну, это
казуистика.
Это казуистика, да, это казуистика, потому что возраст менархии у женщин все-таки ограничен. И, да и у мужчины тоже, хотя, может быть, и более старшего возраста, но, опять-таки, родить-то, может быть, и можно. Кого родить? Здорового или нездорового? Вот сейчас очень много детей нездоровых, и это тоже результат вот сегодняшнего поведения, значит, современных людей и так далее. Поэтому, конечно, идеальный возраст – это все-таки возраст, ну, если брать мужчину до 35, а женщину все-таки до 30, чтобы родить первого ребенка. А вот второго, третьего можно рожать и старше, и до 45, и до 50. Это, и, в общем-то, это желательно делать. Если мы говорим там о втором-третьем рождении, вот, и мы знаем, что если женщина, в общем-то, рождает второго-третьего ребенка, то у нее возможность онкологических заболеваний намного ниже, особенно то, что касается заболевания репродуктивной системы.
Да, потому что я точно знаю, что даже мне врач говорил, как можно дольше кормить ребенка грудью, да, обязательно, чтобы не было рака груди. Ну, то есть вот эти профилактические моменты, ведь раньше даже вот если лет 100 назад не было даже таких заболеваний, не только потому, что население сейчас, оно старее стало во всем мире, да, все эти онго и другие заболевания онкологические, они появились, потому что мы стареем, стареем, стареем. Вот, население планеты и России в том числе. А потому что женщина очень часто рожала. И как бы такой период был очень маленький между беременностью, ну, про беременность, кормление, роды, там, следующая беременность, прочее. А сейчас у нас, ну, не знаю, все равно все меняется. Я уверена, что мы прорвемся, Олег Иванович, обязательно, что наша программа сегодня поможет. Кто-то вот услышит сейчас, я думаю, и не один, и не 10, и не 100 человек, и действительно обратят внимание на свою семью, потому что по большей мере, вот, да, Минздрав помогает, у нас социальные службы работают, как бы, пожалуйста, приходите, обследуйте, следите, но если ситуация в семье не очень хорошая, если вы не уважаете друг друга, не любите, ребенок этого не видит, то сами понимаете, что он возьмет и вытащит в будущую свою взрослую жизнь из вашей семьи. Вот это очень важный момент. Олег Иванович, что еще хотите добавить?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что вот здоровье наших детей зависит от нас, конечно. А, как мы говорим, мужское здоровье в женских руках. Но женское счастье в мужских.
Очень важный момент. Спасибо большое. У нас в гостях был главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, директор НИИ урологии имени Лопаткина, ФМИЦ имени Герцена, профессор Олег Аполихин. Спасибо большое, Олег Иванович. До свидания.
До свидания.